Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать все в прямом эфире. В студии «Радио Спутник» Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев. Леш, приветствую тебя.
Привет, привет.
Дисморфофобия – это психическое расстройство, выраженное в недовольстве собственным телом. Обычно встречаются у подростков, которым кажется или, возможно, не кажется, что если они изменят что-то в своей внешности, то обязательно станут лучше. Подобное отклонение ухудшает качество жизни и даже может стать причиной суицида. Вот, несмотря на то, что термин «дисморфофобия» был введен в научный обиход в конце 19 века, он по-прежнему не выделяется как отдельный диагноз в международной классификации болезней.
Да, здесь давай сразу поясним. Это, кстати, тоже любопытная такая тема, что, можно сказать, в каком-то смысле не выделялся в МКБ, вот эта международная классификация болезней 10-го тиража, ну не тиража, в общем, 10-й редакции. В 10-й редакции дисморфофобии нет, а в 11-й есть. А 11-й вступит в следующем году, с 1 января 2022 года.
Соответственно, появится.
Но там будет переходный период на протяжении 7 лет. В России, например, МКБ в 11-го издания, 11-й редакции вступит в силу только в 25-м году, а вообще будет переходный период до 27-го года. Так что, в общем, такая тема. Отдельная, да. Ну что, давай расшифруем. Дис, приставка с отрицательным значением. Дис, значит, не, да. Морфа, тоже приставка, дословно обозначающая слово форма. Фобия, страх. То есть психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела.
Важно именно незначительным дефектом.
Да, потому что есть еще один термин, о котором мы поговорим. Это дисморфомания. Мания – это патологическое убежденность в наличии мнимого физического недостатка, то есть это уже такая патология. По некоторым оценкам, вот этой самой дисморфофобией страдают от 0,7 до почти 2,5% населения. Обычно начинается в подростковом возрасте и поражает как мужчин, так и женщин. При этом вот эта мания, дисморфомания чаще возникает у девочек-подростков. Но в отдельных случаях может манифестировать себя и в зрелом возрасте. Надо понимать здесь, что в каком-то смысле недовольство своим телом – это норма. Ну, это норма.
Ну, бывает.
Да, совершенно верно.
Нет предела совершенству.
Совершенству, да.
Вот да.
Но и то, что многие люди хотели бы что-то изменить или улучшить свою внешность, это тоже норма. Однако люди, страдающие вот этой самой дисморфофобией, имеющие нормальную и иногда привлекательную внешность, полагают, что они уродливы до такой степени, что избегают социальных контактов.
Мы говорим не о том, что просто... Вот я считаю, что я что-то тут на лишний килограмм поправилась, да. И как-то сегодня да. Не так волосы лежат.
Да.
Мы говорим именно про то, когда вот прям человек закрывается.
Но когда это ухудшает, когда это ухудшает качество жизни. Когда это ухудшает качество жизни, мало того, это же не просто качество жизни, но, как мы уже сказали, иногда может приводить к суицидальным всяким наклонностям. В общем, люди, которые избегают социальных контактов в опасении быть осмеянными, что над ними будет издеваться, неохотно обращаются за помощью из-за стеснительности или боязни того, что их не поймут. В некоторых исследованиях говорится, что женщины чаще обращаются за помощью, нежели мужчины. В общем, 76% людей с дисморфофобией будут испытывать глубокую депрессию в какой-то момент жизни, и это значительно выше, чем ожидаемые там 10-20%, это типа норма, да, для людей. Существует множество распространенных симптомов и моделей поведения, связанных с этой болячкой. Например, симптом зеркала. Пациенты постоянно смотрятся в зеркало и другие отражающие поверхности, стараясь найти выгодный ракурс, в котором предполагаемый дефект не виден. Симптом фотографии, когда люди не хотят фотографироваться.
Фильтры постоянные, да, еще
фильтры
используют.
Это другая тема, да. Ощущение неловкости, излишнее увлечение диетами и так далее. Мы сейчас присоединим к разговору специалиста. Единственное, в завершении я хотел бы поделиться вот еще какой информацией. Есть исследование Кэтрин Филлипс. Она опросила 500 людей, которые страдают вот этой дисморфофобией, и выяснила наиболее распространенные поводы для беспокойства или недовольства своим телом. На первом месте кожа. Люди чаще всего недовольны своей кожей. 73%. Волосы 56%. Нос 37%. Это первая тройка лидеров. Кожа, волосы, нос. Дальше вот из любопытного. Размер или форма лица 12%. Губы 12%. Ягодицы 12%. Подбородок и брови. Бровями люди недовольны своими. 11%.
Ну, потому что сейчас есть определенная мода, в том числе и на брови, но и она то, какие была. Они должны быть. Ну да, она была всегда. А у некоторых не получается достигнуть вот того результата, который
уши
положен.
Уши 9%, руки, запястья тоже 9%, талия 9%. И для меня в каком-то смысле было удивительно, что 8% недовольны своими гениталиями. 3% недовольны плечами, коленями тоже недовольны. То есть люди недовольны своими коленками, тоже 3%.
А есть такая, кстати, у девушек очень распространенная действительно проблема, да. Из-за чего юбки порой могут короткие не носить, вот. Потому что с коленями что-то не так.
Да, знаю, пальцы ног 3%, лодыжки 2%, хотя мне казалось, что лодыжки могли бы быть повыше где-то, и лицевая мускулатура 1%.
Позволь один яркий пример. Вот человек, который говорит о том, что недоволен своей внешностью, чрезвычайно не уверен в своей внешности, это Меган Фокс. Вот все мы знаем, как она выглядит, вот сложно поверить в то, что этот человек объективно, получается, не может оценить свою внешность. С нами на связи доктор медицинских наук, пластический хирург клиники «Артпластик» Тигран Алексанян. Тигран Альбертович, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Это же ведь важная тема. Вы, как пластический хирург, наверняка знаете, что косметические операции при таком диагнозе, как вот эта вот дисморфофобия, категорически противопоказаны.
Верно.
Что-что?
Абсолютно верно, согласен с вами.
Да, Тигран, расскажите, пожалуйста, когда к вам приходят девушки, которые вот выражают недовольство?
А вы понимаете, что недостатков все нет, что все да. в порядке?
Ну, я сначала отговариваю, говорю, что у вас все в порядке, что вопрос уже состоит как бы в другом. Нужно обратиться к психиатру, психологу, психотерапевту, да, вот это, конечно, они иногда, ну, плохо, негативно к этому относятся.
Обижаются,
но
да?
Это, да, обижаются, что я их считаю кем-то, но это как бы, это не моя, скажем, проблема, это проблема восприятия человека, потому что они не хотят принять, что при абсолютно нормальной внешности они ищут предлога изменить что-то в себе. Конечно, это вот очень почти нет дня, когда я кого-то не отговариваю или не отказываю в операции.
Если а если она настаивает... приходит и говорит, или он, давайте без да. сексизма, да? да? Если да. она или он к вам приходит, и вы говорите, слушайте, милочка или молодой человек, все в порядке, не надо. Она говорит, так, доктор, у меня вот кошелек с деньгами, да?
Я вам деньги плачу,
я деньги плачу, пожалуйста,
работу,
да, да, давайте, оказывайте мне услугу.
Ну, тогда я объясняю, что мы... Не такая уж услуга, мы в первую очередь, для нас важно, мы врачи, которые выполняем операцию по здоровью, да, вот функциональные аспекты. Я рассказываю, что это может навредить, например, хотят нормальный красивый нос сузить еще, да, нос, который соответствует лицу. Я объясняю, что она будет потом, или он будет дышать хуже, потом могут быть проблемы с этим и так далее. Там в каждом аспекте есть свои нюансы, свои проблемы. Ну, если я вижу, что человек не понимает, ну, просто я отказываюсь, я имею право, что я не считаю нужным, я не считаю, что здесь нужна операция, нет показаний. Поэтому я говорю, извините, я не буду это делать. Вот и все.
А поясните, пожалуйста, Тигран Альбертович, вот из общего числа всех ваших пациентов, каков процент тех, кто приходит, вот, ну, некоторые люди приходят, что там в аварию попали, да, там, или болезнь была какая-то. Это понятное дело, что там есть действительно, может быть, какая-то...
Показание
к пластической операции. А каков процент тех, кто приходит просто, чтобы, ну, вот как-то помолодеть, похорошеть, и при этом каков процент, вот, да, из этого числа тех, кому это на деле не нужно?
Смотрите, ну, может, можно сказать, что 90% приходят люди, которые нуждаются в этом. Да, есть эстетические проблемы. Например, горбатый, широкий нос. Да, вот человек хочет изменить. Абсолютно понятно, я этим занимаюсь, одномоментно делаю функциональный аспект, перегородку, чтобы еще дышал. Ну, нормально, верно. Есть под процент, можно сказать, 5-10%. Причем это не только девушки, правильно вы отметили. Есть такой синдром Саймон. Это сингл мужчина, да, одинокий мужчина, который вот страдает вот этой проблемой. Приходит абсолютно красивый, нормальный парень и говорит, что у него там это не то, это не так и так далее, и так далее. Вот в этом плане, конечно, они очень опасны, если их взять на операцию, потом, после операционном периоде, будет масса недовольств, они недовольны, все равно будут в любом исходе своим видом и так далее. Там самый страшный вариант среди них, вот это сингл-мужчина, одинокий мужчина, который воспитывался у матери-одиночки. Mm-hmm. Даже есть такой синдром. Вот даже в какой среде он воспитывался. Да, это тоже влияет. Ну вот 5-10% мы отказываем. Обычно раз и я объясняю, что я этого не буду делать. И очень часто приходят ко мне и говорят: Тигран Альбертович, мы к вам пришли, потому что мы знаем, что если есть показания, вы сделаете, нету, вы, вот даже есть молва там в форумах, да, пишут и так далее, сейчас интернет открыт, и знают, что я скажу да, если есть смысл, скажу нет, если нет смысла.
Док, скажите, пожалуйста, да. Вот какой возникает вопрос. Появляются всякого рода исследования, связанные с распространением в жизни социальных сетей и прочего-прочего, и говорят, что сейчас к косметологам, к пластическим хирургам очень часто приходят и показывают фотографию из Инстаграма с наложенным на нее фильтром. Мы знаем, что есть такие функции, да? И говорят, да. Вот хочу, чтобы было вот так. Встречались ли вы с подобной практикой и... Что вы по этому поводу думаете?
Значит, раньше, несколько лет назад, это было немножко по-другому. Они приходили с Анджелиной Джоли, они приходили там с Меган Фокс, показывали нашу красавицу Ниту Кузьмину. Вот хочу быть похожа на нее.
А да, вот можно тут уточнить? Хочу нос, как у нее, или хочу целиком быть похожа, как у нее?
Хочу нос, как у нее, хочу грудь, как у нее, хочу скулы, хочу подбородок, как у нее. Здесь как бы не конкретно одно и то же, но так как я занимаюсь носами в основном, часто, конечно, больше приходят ко мне с вариантами носов. А сейчас вот это как раз они приносят и показывают мне вот сделанные сами вот Photoshop или в Инстаграме, там есть разные программы, сами себя меняют и говорят, хочу вот такой вариант. Иногда это нормально. Иногда я вижу, что человек, в принципе, объективно, учитывая там все пропорции, делает более-менее нормальный вариант. Я объясняю, если согласен, или говорю, я бы здесь спинку еще чуть меньше бы сделал, или кончик можно еще чуть уже, или наоборот, вы слишком узко сделали, это не соответствует вашему рту, скулам, подбородку, потому что мы пластические операции, когда мы делаем, мы должны учитывать естественность, мы должны учитывать все пропорции абсолютно нормального тела, да, там глаза, скулы, они должны быть в одном едином пространстве, и это должна быть картина правильная. Поэтому когда есть случаи, когда я с ними согласен, есть случаи, когда абсолютно показывают ужасное, что-то уродливое, естественно, тогда я отказываюсь.
В завершение, знаете, там ведь огромная проблема заключается в том, что там тоже проводятся разные исследования, что очень часто демонстрация вот таких вот красивых секс-символов приводит там не только к депрессии, но и к суицидальным наклонностям, но и просто к самоубийствам, потому что в Инстаграме вот эти нынешние Анджелины Джоли, например, да, так сказать, демонстрируют прелести своей фигуры, своего лица и так далее. Встречались ли вам вот такие вот какие-то клинические, совсем чудовищные случаи?
слава богу, вот так, в таком страшном проявлении я не встречал, но были депрессии, были проблемы, были, когда уже родители, с родителями приходили, мы помогали, объясняли, рассказывали и так далее. Ну, иногда и я отправлял там психологу, психиатру и так, на какое-то лечение, на помощь. Mm-hmm. Ну, вот, но это очень редко, там, слава богу, как бы мало встречаем.
А какой обычно возраст у ваших клиентов?
Обычно я оперирую с 18 лет до 75.
Нет, вот. это то, как, я так понимаю...
Ядро, давайте, да, ядро.
В основном-то кто приходит?
В основном с 18, 20 до 30 лет.
До 30 Господи, лет.
Самый прекрасный возраст, самый, да, прекрасный, когда возраст. Ты молод, свеж,
красив,
да.
Сам по себе. Тигран Альбертович, благодарим за беседу. Тигран Алексанян, доктор медицинских наук, пластический хирург клиники «Арт-Пластик», был с нами на связи.
Есть еще одна тема, которую можно обсудить коротко. Еще один новый диагноз называется бигорексия или комплекс Адониса. Это мужское заболевание, психическое расстройство, сходное с анорексией. Однако противоположная анорексия – это когда мужчинам кажется, что они недостаточно раскачаны, считают себя худыми, немускулистыми. И как
постоянно
и в, случае,
в итоге зависают в спортзалах.
В спортзале,
да?
Совершенно верно, да, следят за собой чрезмерно. Как и в случае с анорексией, реальная ситуация, естественно, может отличаться от того, что испытывает, ощущает и как себя воспринимает человек. Другими словами, окружающие вполне могут его считать там крупным и накачанным, а ему кажется, что вот он, дескать, недостаточно
раскачан. Знаешь, вспомнился один пример из реальной жизни, правда, это вот не связано с каким-то накачанными мужчинами и так далее, но еще в школьном возрасте у меня была подруга, которая, ну, явно, объективно была очень худой и намного худее меня. У нее были жуткие комплексы по этому поводу, и она всегда мне, знаешь, что говорила? Ну вот ты худая, а я-то... И это для меня вообще как оскорбление всегда звучало. То есть это абсолютно необъективная оценка происходящего.
Мне кажется, что
да,
в этом вот... случае, знаешь, вот это девичье кокетство, когда, так сказать, нужно что-то сказать.
Но это так
всю жизнь продолжается
в итоге, я
знаю. С одной стороны, комплимент, а с другой стороны, уколоть.
Возможно, возможно. Врач-психиатр, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбора» Сергей Нурислав с нами на связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Механизм, расскажите нам, доктор, почему наше сознание, сознание человека переносит психологические проблемы на, не знаю, на пальцы, да, и становится недоволен своими пальцами?
Человек ищет ответы на самые разные злободневные вопросы в своей жизни. И, конечно же, человек, когда не находит их, и в том числе это может быть просто банальная нехватка денежных средств для того, чтобы заплатить кредиты, или какие-то межличностные отношения, то в такой ситуации ему нужно на что-то грешить. На самом деле дисморфоманические, дисморфобические, какие угодно переживания, они так и называются, когда наши пациенты пытаются понять, что с ними происходит. То есть эти переживания возникают в ситуации, когда еще даже у ребенка закрадывается подозрение, что что-то не так с ним, они связаны ли то, что что-то, какие-то неуспешности, или как кто-то на него косо посмотрел, или что-то сказали сверстники.
То есть комплексы какие-то в раннем возрасте, допустим, появились?
Да, в раннем возрасте, да. То есть эти комплексы, они могут быть изначально заложены даже отчасти генетически, потому что мы самые разные с вами как личности. Угу. Соответственно, как личности мы постоянно обдумываем, переносим на себя что-то, что-то нас беспокоит, тревожит. Мы вообще можем быть тревожными как личности. Так, существует такое понятие ананкастности личности, то есть тревожной. Есть, конечно же, другие, которых там, другие люди, которых это не заботит. И в такой ситуации именно процесс воспитания, процесс помощи прямо с раннего детства позволяет иметь эту тревожность, как так вы понимаете, эффект, даже эффективности для бизнеса, эффективности для каких-то дел. Это прекрасные работники, которые немножко тревожны, и при этом стараются все сделать в срок, все
эффективно. Ну да, то есть тревожность мотивирует к ответственности, док.
Да, мотивирует к ответственности, а с другой стороны, если ее неправильно направить, то эта тревожность будет нацелена на вас самих, вы будете думать, что же с вами не так лично с вами. Uh-huh. И с детства появляются вот эти такие переносные невротические состояния. они в последующем могут стать стационарными, то есть стационар не в плане того, что мы должны госпитализировать, но в плане того, что они с трудом
постоянно остаются. Да. А вот возможно ли самому, прости, Леш, пожалуйста, возможно ли самому как-то, ну, таким даже естественным путем излечиться, ну, как мы говорим, избавиться от каких-то комплексов, принять себя. Потому что там, не знаю, сменилось окружение, кто-то начал делать комплименты, да, там, ты изменился, потому что ты вырос, там, твое тело изменилось, твоя внешность естественным путем изменилась. Вот как-то само это может пройти?
Конечно же. Конечно, и даже этому есть примеры, и даже примеры в художественной литературе. Вот я хотел бы напомнить вам Зощенко.
Я думал, гадкий утенок, да.
Да, Зощенко, да, у него есть такое произведение на восходе солнца, то есть, которое говорит о том, что как сам Зощенко работал со своими внутренними комплексами. Он даже оказался на павловских средах и стал там очень востребованным гостем, потому что он серьезно и долго анализировал, занимался таким самопсихоанализом. Он проработал и Фрейда, и наши как бы отечественные подходы к неврологии и психиатрии. Почитайте, если кому-то из слушателей интересно, именно эту книгу. То есть там есть очерки Зощенко о самопсихоанализе. Конечно, это не понравилось Советской России. Его изгнали как писателя, чтобы он не описывал художественным образом такие вот психологические процессы. Хотя это было бы очень важно. Но, к сожалению, тогда нельзя было убирать неврозы. Неврозы должны были быть обязательно.
Док, вот скажите, пожалуйста, я когда вот смотрел там вот про эти диагнозы, очень часто там многие специалисты пишут, что, как правило, вот это дисморфофобия,
да. Боимся наших изменений, ну как будто...
Смотрите, да, док, вопрос следующий.
Мы зациклены на них, прямо все время обдумываем их.
Да, мы об этом тоже немножко поговорили. В общем, что дисморфофобия часто сопровождается еще дополнительными расстройствами. То есть она редко появляется сама по себе. Обычно в комплексе с чем-то. И мы уже говорили и начинали с этого, что в вот этой международной классификации болезней предыдущей редакции нет такого расстройства. Оно не выделено в отдельную категорию. А вот со следующего, с 11-го, значит, МКБ, она будет выделяться. Раньше это все было частью шизофрении. На ваш взгляд, стоит ли вот так вот градировать психические расстройства, недовольство телом, не знаю, еще какое-то недовольство, или нужно подходить комплексно, ну как к лечению шизофрении?
Вы знаете, уважаемый ведущий и радиослушатель, конечно, да. Конечно, нам нужно не вешать ярлык, не ставить печать на лбу. Шизофреник, там, психотик или еще что-нибудь, да, такое. На самом деле гораздо все сложнее, гораздо все сложнее, все запутаннее.
Мне как раз кажется, я, конечно, не профессионал, как вы, но мне как раз кажется, это настолько разные диагнозы вообще могут быть как бы и начало, и конец, да, таких заболеваний, что вот их под одну гребенку.
Ну вот док об этом нельзя, и говорит, да, о том, что надо градировать, правильно я понимаю?
Да, именно. То есть мы должны говорить не о заболевании, а о симптомах и состояниях. Потому что если симптомы и состояния, предположим, дисморфоманические, вызваны невротическим пока уровнем расстройства, это одни способы лечения, может, даже психологически это можно прокорректировать. Эти состояния могут быть связаны не обязательно с депрессией. Они могут быть как симптомы каких-то аффективных патологий, когда у нас у пациента появляется то возбуждение, то депрессивные процессы, и он тоже может посмотреть на себя со стороны, в зеркале, и сказать, что-то в нем или в ней неправильное. То есть, наверное, из-за того, что что-то в теле, в ее как бы вот все из-за этого в сознании что-то неправильное. И тогда это симптомы другого состояния и болезни. Мы же должны с вами градуировать в психиатрии сначала симптомы. Когда врачи-психиатры, то есть на самом деле классификация болезней, она же создается не для того, чтобы в Кремле читаться,
кто... Ну, понятно, да, так-то просто отписка.
Она создается для того, чтобы врачу было понятней и правильнее было бы лечение. Соответственно, это подспорье для работы врача.
Док, вот если у нас минута остается, смотрите...
Правильно быть Идентификацию, да, все правильно.
А один из симптомов заключается в том, что человек стесняется даже говорить на эту тему. Вот давайте попробуем порекомендовать что-то, может быть, родным и близким человеком, людям, как которые окружают конкретного, так сказать, человека с подобным диагнозом, с подобным симптомом, и уговорить его все-таки показаться врачу-специалисту из-за того, что он недоволен своим ногтем, пальцем, подмышкой или другой частью тела?
Самая простейшая рекомендация. Огромное спасибо за вопрос. Самая простейшая рекомендация – это говорить, что все замечательно и все в порядке с их точки зрения. Но важно понять, какая твоя точка зрения, почему ты так себя вот рассматриваешь. Никогда не обвиняйте, никогда не говорите, что это, что ты больной какой-то, что почему-то перед зеркалом она или он крутишься. То есть нужно всегда поддерживать и вникать в ситуацию. В необходимой ситуации, так как пророков нет в своем отечестве, обязательно надо подключить психологов, психотерапевтов, психиатров. Мы идем, кстати, по западной традиции, у нас скоро будут только психиатры и психологи с психотерапевтическими навыками. То есть мы разделяем буквально на две категории наших помощников в будущем. Поэтому в данной ситуации будет очень просто обратиться к любому.
В общем, обратиться к профессионалу. Да. Сергей Валерьевич, мы благодарим вас за беседу. Врач и психиатр, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов был с нами на связи.